Посвящение. Православному священнику Вейко Пурманину. Рукавичка. Эпиграф. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Евангелие от Матфея. Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далекое отстраненное событие какой-то совсем другой жизни, пробивались с трудом. Я не был отличником. Хорошие отметки со мной не водились. Сейчас понимаю, могло быть и хуже. В 5 лет, всего за 2 года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. Дома и во дворе общались только на нем. 10-летняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков – все это, словно настежь распахнутые ворота сенного сарая, манило меня на простор. При чем здесь отметки? 30 лет прошло. Повседневные заботы, реже радости полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, точно древесные кольца. С каждым новым слоем вроде бы ничего не меняется, а разглядеть глубь труднее. И только причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой выступают из прошлого лица события, символы. Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего из школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой. Мы учились в 1 классе. Алла Ивановна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство, учились шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одежу точно в свой размер было негде. Перешивали или донашивали оставшиеся от старших. Жили все тогда туго. Бедовали. Способность мастерить ценилась. Как стайка взъерошенных воробьев, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазенками. Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своем предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ. Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платьица, брючки. Все это кукольного размера, даже новорожденному младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то. Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах рассматривали диковинку, когда она попадала нам в руки. Звонок прогремел резко, нежданно. Урок закончился. Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс. Прошла перемена, и начался следующий урок. Достаем учебники. Ноги еще не остановились, еще скачут, голова следом. Усаживаемся поудобнее, затихающим эхом не спадают до шепота фразы. Алла Ивановна постепенно встает из-за учительского стола, подходит к доске и берет кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки. Вдруг дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит, вбегает учительница домоводства. Прическа сбита на бок, На лице красные пятна. «Ребята, пропала рукавичка!» И, не дав никому опомниться, выпалила. «Взял кто-то из вас». Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил. Сейчас торчал только короткий обрывок черной нитки. Повисла недобрая пауза. Алла Ивановна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать. «Кондраева, Гусев, Ритукина, Яковлев». Очередь дошла до меня. Двинулась дальше. Ребята робея вставали из-за парты и, понурив голову, выдавливали одно и то же. «Я не брал, Алла Ивановна». «Так, хорошо», — зло процедила наша учительница. «Мы все равно найдем. Идите сюда, по одному. Кондраева. С портфелем, с портфелем». Светка Кондраева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы, не мигая и уставившись на учительницу, она безвольно стала к ней приближаться. «Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои, умеете отвечать». Алла Ивановна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно тряхнула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши, а цепкие пальцы Аллы Ивановны портфель все трясли и трясли. Выпала кукла. Уткнувшись носом в груду учебников, она застыла в неловкой позе. «А, вот дура!» – засмеялся Леха Силин. «Ляльку в школу притащила!» Кондраева, опустив голову, молча плакала. Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла. «Раздевайся!» – хлестко скомандовала Алла Ивановна. Светка безропотно начала стягивать штопанную кофтенку. Слезы крупными непослушными каплями скатывались из ее опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя на показ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбчонка, спущены колготки, белая майка с отвисшими лямками. Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, теребила в смущении байковые панталончики. Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на ее детской шейке. «Это что еще такое?» – тыкая пальцем в крест, возмутилась классная. «Чтобы не смело в школу носить! Одевайся! Следующий!» Кондраева, шлепая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, скомкала одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте. Ребят раздевали до трусов одного за другим, по очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали, исполняя отрывистые команды. Моя очередь приближалась. Впереди двое. Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него еще три брата и две младшие сестры. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько по-соседски спасался у нас. Портфель у него был без ручки, и он нес его к учительскому столу, зажав подмышкой. Неопрятные тетрадки и всего один учебник вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки, и, неожиданно остановившись, разревелся в голос. Алла Ивановна стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рукавичка. «Как она у тебя оказалась? Как?» – зло допытывалась Алла Ивановна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. «Как? Отвечай!» «Меня Антие!» – лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык. «А, не знаешь? Ты не знаешь?» «Ну так я знаю! Ты украл ее, вор!» Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас. Класс напряженно молчал. Мы вместе учились до 8 класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. Вор, раскаленным тавром, было навеки поставлено деревней на нем и на всей его семье. Можно смело сказать, что 8 школьных лет обернулись для него тюремным сроком. Он стал изгоем. Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали. Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других. Биологическая потребность возвыситься над слабым брала верх. Роковые 90-е годы стали для всей России тяжелым испытанием. Замолкали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы. Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в паленом спирте. Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и села. Уносили последние. Ночами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов, квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленную до следующего урожая свеклу и репу, все выгребали подчистую. Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала. У Чуковского в сказке, если бы не помощь из-за синих гор, все звери в страхе дрожали бы перед тараканищем еще и сейчас. Здесь же воров решили наказать судом своим. Не стали ждать спасителя воробья. Терпению односельчан пришел конец. Разбитый совхозный пазик, тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного вора к другому, а потом выехал на проселочную дорогу. 7 крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабом, агрессивно молчали. Порог от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысинами полу, уже елозили задом по ледяной корке местные воры. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было 5. Леха Силин, Кореть, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров. Это они на протяжении последних 8 лет безнаказанно тянули у односельчан последние. Не догадывалась об этом только милиция. Руки не связывали, куда денутся. Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно, в полдень. После ночной работы самый сон. Пазик урча направился за село по лесной проселочной дороге. В пути молчали. Каждый сам в себе. Все было понятно без слов. Ни в прокуроры, ни в адвокаты никто не рвался. Дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодоярви. На 5 километре остановились, двигатель заглушили. Вытолкнули гостей на снег. Дали 2 пешни и приказали рубить по очереди прорубь. Снежные тучи тяжело наползали на нас. Солнце скрылось, поднялся ветер. Завьюжило. Мороз к вечеру стал пощипывать. Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна, хуже грубости. В совхозном гараже мы распили 2 бутылки прямо из горлышка, стоя. Кусок черствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу над злом. Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили. Юра Гуров у себя в сарае повесился. Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку. Чудодейственным образом, отчетливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу. Его жалобное «Меня-Энтие! Меня-Энтие! Меня-Энтие!» оглушило меня. Я остро до боли вспомнил библейский сюжет. Иисус не просто от начала знал, кто предаст его. Только когда наставник, обмакнув кусок хлеба в вино, подал Иуде, только после сего куска и вошел в Иуду сатана. На профессиональном милицейском жаргоне это называется подстава. Юрка, Юрка, твоя судьба для меня — укор, и чувство вины растет. Что-то провернулось в моей душе, заныло, но заглушать эту боль я почему-то не хочу. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки. Карелия, село Вешкелица, 2006 год.